благодарение Всевышнему, спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Трума, из последующего духовного камня, который есть Амашиах. Камня, который отвергли строители, но который сделался главою угла в храме Всевышнего, в скине всесильного с человеками. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний сегодня хочет научить нас, верующих Нового Завета, через недельную главу Трума. И мы продолжаем тему общения со Всевышним. И сегодня мы будем говорить о тех важных составляющих, которые необходимы для того, чтобы это общение состоялось. И начнем мы с самого начала нашей недельной главы. Это книга Шмот, Исход, 25 глава, с 1 стиха. Написано: «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». На иврите написано «Вайкху ли терума». «От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». В Торе написано на иврите «Тикху эт терумати». «Принимайте приношение мое». Значение слова «терума» – дар, приношение, пожертвование. И корнем этого слова является глагол «рум» – быть высоким, возвышаться, подниматься. И чтобы понять нам как бы до конца смысл слова «терума» – приношение, которое возвышает, следует отметить четыре важных момента. Все они относятся к «терума», к тому возношению, которое мы должны принести Всевышнему. Значит, первый важный момент – «терума» подразумевает возношение Всевышнему из всего лучшего святого в нас. Так написано в книге Бамидбар, чисел, 29 стихе, 18 главе. Я прочитаю сейчас. Написано: «Из всего даруемого вам возносите возношение терума привечному, из всего лучшего освящаемого». То есть, первый важный момент, мы видим, что терума приносится из всего лучшего, святого в нас. Это уже интересно. Второй момент, который нам надо отметить, для того, чтобы понять полноту этого слова терума. Мы видим, что это добровольное приношение. Принимается только от того, у кого будет желание и усердие делать это приношение. Другими словами, насильно Всевышний никого не принуждает делать терума. Хочешь – приносишь. Не хочешь – живешь так, как желает твоя плоть. И здесь следовало бы раскрыть еще один очень важный аспект, который касается сегодняшнего понимания сути человека. Но об этом мы поговорим в конце, если Всевышний позволит, потому что мы немножко отойдем от темы. Но это важный момент, и мы его затронем. Значит, а мы продолжаем раскрывать суть терума. И мы отметили, что, во-первых, слово «терума» это возношение Всевышнему из всего лучшего, святого в нас. А во-вторых, терума – это добровольное приношение. Третий момент важный для понимания терума. Всевышний говорит, что то, что мы будем приносить, это уже изначально принадлежит Ему. Как мы читали. «Тикху эт терумати» – «принимайте приношение мое». И четвертый важный момент – для понимания слова «терумати» – это то, что нам следует помнить, для чего делается это терумати. Из этого приношения будет строиться святое место, где будет обитать сам Всевышний, как написано в 8 стихе нашей 25 главы книги Шмот. Написано: «И устроят они мне святилище» – «мигдаш» от слова «кадош» – «святое». «И буду обитать посреди них». То есть мы строим святое. Из того святого, что уже есть в нас, это святое, как раз то, что должно возвышать нас, и при этом то, из чего будет строиться это святое, оно уже априори принадлежит Всевышнему. И возникает вопрос, откуда у нас берется это святое, которое принадлежит Всевышнему, из которого мы должны принести приношение Всевышнему? Где взять это святое? И в предыдущие разборы мы уже говорили, что речь идет о новой природе нашей человеческой души, земной составляющей. И эта природа рождается в нас, когда мы умираем для себя ради слова Всевышнего, как сказал об этом Иешуа своим ученикам. Матфея 16 глава, 24 стих и дальше написано. «Тогда Иешуа сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми свою стойку казни и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». О том, как выглядит эта стойка казни, с которой мы должны следовать за Иешуа Машиахом, говорит нам апостол Павел. Галатам 2 глава, 19 стих и дальше. Написано: «Законом я умер для закона». Это вот суть отвержения меня. А дальше, чтобы жить для Бога. «Я сораспялся Машиаху, уже не я живу, но живет во мне Амашех». И вот это как раз исполнение того, о чем говорит Иешуа. Кто сбережет душу свою, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вот так и приходит в нашу душу то святое, которое уже изначально принадлежит Всевышнему, поскольку это Сын Всевышнего. И вот из этого святого мы должны переносить терума Всевышнему, из которого, обратите внимание, устрояется место обитания Всевышнего в нас, в Его Сыне. И вот именно так устрояется у нас храм Всевышнего. И об этом нам говорит апостол Петр, и мы уже на разборе Торы читали это место. Я еще раз прочитаю 1 Петра, 2 глава, 4 стиха. Написано: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Амашех». Как можно видеть из этого текста, апостол Петр называет терума духовной жертвой, которую мы приносим Всевышнему Иешуа Амашех. И именно из этого приношения устрояется у нас дом духовный для Всевышнего, и мы становимся священством святым. О том, как это происходит и какое участие во всем этом принимает сам Иешуа Машиах, мы читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. Иешуа говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте во Всевышнего и в Меня веруйте». И уже здесь видно, что Всевышний и сам Иешуа Машиах – это не одно и то же. Дальше Иешуа говорит: «В доме Отца Моего обителей много». Обратите внимание, в доме Отца Моего обителей много. А дом Отца, как мы знаем из книги Откровения, 21 главы, сейчас прочитаем, это скиния Бога с человеками. Написано 21 глава с 1 стиха: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежде земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: это скиния Всевышнего с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Всесильный с ними будет их Всесильным». Таким образом, дом Отца, как мы видим, это и есть скиния Всевышнего с человеками, и он же, дом Отца, это святой город Иерусалим, небесный Иерусалим, да, сходящий с неба. И как мы видим, этот дом, дом Всевышнего, строится, я бы так сказал, из множества белых, очищенных камней, и каждый из этих камешков – это человек, который является обителью Всевышнего. И все они устрояются в этот дом на основании краеугольного камня. Суть Амашиаха Иешуа, из которого течет духовная пища и духовное питье, суть Тора Маше. А дальше Иешуа говорит: «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Другими словами, даже если мы еще не стали обителю, то он именно для этого идет к Отцу, чтобы приготовить нам место, а потом придет и возьмет нас к себе. То есть, с одной стороны, он находится одесную Отца, а с другой стороны, он готовит место нам. То есть, по сути, приготовление этого места как раз и связано с приготовлением обители в нас. И возникает вопрос, а как это может быть, что он и там одесную Отца готовит место нам, и вместе с тем он и здесь, внутри нас, готовит это святое место в каждом из нас? Ответ на этот вопрос находится как раз в нашей недельной главе. В 9 стихе, 25 глава книги Шмот, мы читаем: «Все, как я показываю тебя, и образец скинии, и образец всех сосудов, так и сделайте». Это Всевышний говорит Моше. Другими словами, Всевышний говорит, что сама скиния и все ее сосуды, все, что, в общем-то, построили сыны Израиля в пустыне, по сути, является образом самого Моше, как человека, который является обителем Всевышнего. Мы знаем, что из всего народа, вышедшего из Египта, после заключения завета от горы Синайской, рождающего рабство, единственный человек, который сохранил вот это личное общение со Всевышним, остался Моше. И вот Всевышний говорит, что вот эта скиния, которую вы построите мне в пустыне, чтобы я обитал среди народа моего, чтобы сохранить его, как обещал я Аврааму, Исхаку, Якову, ну, до того времени, когда они снова родятся свыше и станут на путь устроения из себя обители. Вот эта скиния, она построена по твоему образу, Моше. То есть, вот так выглядит человек, рожденный свыше, который имеет общение со Всевышним. И когда мы начинаем смотреть на эту скинию, которая построена по образу Моше, мы можем также сказать, что это просто скиния Моше. Потому что следующая недельная глава с теми дополнениями, которые там будут, и о причинах этих дополнений, мы тоже будем говорить. Мы ее будем уже называть скиния Аарона. Так вот, скиния Моше, она говорит о том, что нам необходимо для того, чтобы иметь вот это общение со Всевышним и быть обителью Всевышнего. То есть, можно сказать, что это скиния идеального человека, человека, который имеет общение со Всевышним. Сейчас мы посмотрим на все эти элементы скинии, которые необходимы для этого общения. Но прежде давайте отметим вот этот самый главный момент. Именно предназначение самой скинии Моше. В 22 стихе 25 главы написано: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух крувим, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилю». Как мы видим, Тора нам говорит, что главное предназначение скинии Моше – иметь общение со Всевышним. Вот это надо отметить, подчеркнуть для себя, что главное предназначение скинии Моше не в том, чтобы там приносить жертвоприношение, а в том, чтобы иметь общение со Всевышним. И это главное предназначение обители для Всевышнего в нас. И его никто никогда не отменял. По сей день общение со Всевышним является главной целью устроения в нас Дома Духовного, а нас в Священство Святое. Но именно потому, что открылась греховная природа человека, мудрецы говорят, понадобились дополнительные элементы в скинии, цель которых – очистить и осветить человека, чтобы приготовить его сердце к общению со Всевышним. И об этом мы уже будем учить в следующей недельной главе, которая называется ТЦВ. А вот совершенная жертва Иешуа Машеха как раз и решает вот эти вопросы нашего приближения ко Всевышнему, чтобы нам иметь общение с Ним в нашей душе. Именно поэтому после того, как был распят Иешуа, разорвалась завеса в храме, которая разделяла святое святых и святое. Где святое святых – это суть, образ небесной составляющей нашей души. А святое – это образ земной составляющей нашей души. Так вот, мы остановились на вопросе, как это может быть, что Иешуа Машиах сейчас одесную Отца, и при этом Он готовит обитель в нас. Как это происходит? Поэтому сейчас давайте посмотрим на основные элементы скинии Маше, чтобы увидеть, что необходимо для того, чтобы иметь вот это личное общение со Всевышним. Главным, центральным элементом скинии, Тора нам говорит, является ковчег Завета, в котором должны лежать скрижали Завета. И как мы видим, этот ковчег сделан из дерева шитим и обложен золотом изнутри и снаружи, как написано, 25 глава книги Шмот с 10 стиха. «И сделайте ковчег из дерева шитим, длина ему 2.5 локтя, ширина ему 1.5 локтя и высота ему 1.5 локтя». А дальше написано «И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец». И ранее мы уже говорили, что дерево – это как раз и есть образ человеческой природы. А золото – это премудрость Всевышнего, суть о Машиах, Сын Всевышнего. Но для того, чтобы присутствие Всевышнего раскрывалось в святом месте, где стоит ковчег Завета, обделанный золотом, необходимо, чтобы на ковчеге была крышка ковчега, которая полностью сделана из золота. При этом она является одно целое с двумя крувим, которые на двух противоположных краях ковчега, как написано, 17 стих и дальше, 25 глава Шмот. Сделайте также крышку, на иврите капарет, от глагола капар, выкуп, искупление, из чистого золота. Длина ее 2.5 локтя, ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 крувим, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 крувим с одного края, 2 крувим с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте крувим на обоих краях ее. И будут крувим с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу. К крышке будут лица крувим. Итак, мы видим, что суть самой крышки – это образ искупительной жертвы Иешуа Амашеха. Капарет от глагола капар – выкуп, искупление. А вот ответ на вопрос, кто такие эти 2 крувим, нам как раз дает сам текст Торы, который подчеркивает, что оба эти крувим являются естеством самой крышки, то есть как бы естественным продолжением этой крышки, то есть они являются одно целое с искупительной жертвой Иешуа Амашеха. А в итоге получается, что оба крувим, один крувим – это учение о Машиаха через Маше, а другой крувим – это учение о Машиаха через Иешуа. И в этом как раз вся суть полноты Иешуа Амашеха, как написано. Иоанна, 1 глава, 16-17 стих. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо Тора дана через Маше, и это первая благодать. Благодать же и истина произошли через Иешуа Машеха, и это вторая благодать, которая говорит о том, что вот эта полнота благодати Всевышнего в нас происходит в нас через наше познание Иешуа Амашеха. И это все происходит благодаря нашей вере в Его искупительную жертву за нас. И вот что самое важное в отношении Ковчега Завета, покрытого крышкой. Именно там, над крышкой, в пространстве между 2 крувим, которые своими крыльями покрывают ковчег, именно в этом месте будет раскрываться Всевышний и говорит с каждым из нас, рожденных свыше, как написано дальше в 21 стихе 25 главы книги Шмот. «Положи крышку на ковчег сверху, ковчег же положи откровение, которое дам тебе, и там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди 2 крувим, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилева». И далее Тора нам говорит о столе. Столе, на котором выкладывались хлеба лица Всевышнего. И здесь опять мы видим, что он сделан из дерева и покрыт золотом, как написано дальше, 23 стих, 25 глава Шмот. и сделай стол из дерева шитим, длиной 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». И вот здесь важно обратить внимание, что вторым по важности в скинии Моше является стол хлебов предложений. Не светильник, заметьте, суть минора, которая раскрывает нам полноту духа о Машех, а именно стол, на котором выкладывается раз в неделю хлеб лица Всевышнего, как написано в 30 стихе 25 глава книги Шмот. «И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно», а в Торе написано «Лехем по ним, хлеб лица моего». А как мы знаем, хлеб лица Всевышнего – это и есть о Машех, Сын Всевышнего, как об этом нам говорит Иешуа у Иоанна, Евангелие от Иоанна, 6 главе, с 32 по 35 стих, прочитаю. «Иешуа же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моше дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Всевышнего есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господин, подавай нам всегда такой хлеб». Иешуа же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Таким образом, становится понятно, почему стол хлебов лица Всевышнего стоит прежде, на втором месте, а потом уже светильник, минора, семисвечник. Дело в том, что если не будет хлеба лица Всевышнего в нашей душе, где стоит стол хлебов лица Всевышнего, то тогда и светильник гореть не будет, святилище. Потому что прежде нужно познание Слова Всевышнего. Потому что для того, чтобы горел светильник, нужен елей. А вот елей как раз от познания, от премудрости, от золота, которое течет из этих двух маслин, суть учения о Машехе через Моше и через Иешуа. У пророка Захарии мы об этом читали в 4 главе. И вот именно поэтому сразу после описания стола, на котором выкладывался хлеб лица Всевышнего, идет повеление об изготовлении миноры. 31 стих, дальше, 25 глава. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его, цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока, и его 3 ветви светильника из другого бока его». Заметьте, все эти 6 ветвей называются просто ветвями. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника. И вот здесь вот мы читаем слово «минора». То есть минорой называется вот этот центральный стебель светильника. А из этого мы делаем вывод, что все остальные 6 ветвей, они не сами по себе, а являются составляющими вот этим единым естеством центрального ствола. А на стебле, на миноре, должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Вот если сложить все эти чашечки, которыми будет светить этот светильник, смотрите, 6 ветвей по 3 чашечки, это 18, да? И еще 4 на центральном, всего 22 чашечки. А в алфбет, в алфавите иврита, как раз именно 22 буквы. И именно этими буквами записана вся Тора. Итак, мы видим, что минора – это центральный ствол светильника, а 6 ветвей миноры являются единым естеством с центральным стволом, а центральный ствол как раз и есть дух Адоная. И о духовном понимании миноры как образа Сына Всевышнего, подчеркиваю, образа Сына Всевышнего, которого мы должны возжигать в своей человеческой душе, говорит нам пророк Йешаяху. 11 глава, с 1 по 3 стих написано: «И произойдет отрасль от корня Йешая, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости, на иврите хохма, дух разума, На иврите «бина». И, как вы знаете, «бина» и «бана» связаны между собой слова. «Бина» – значит разум, а «бана» – строить. То есть, именно так происходит строительство. Через понимание. Дух совета, на иврите «цах» – мудрость, благоразумие. Дух крепости, гвура, сила, могущество. Дух ведения, на иврите даат, познание. И благочестие, на иврите ират Адонай, страх Адоная. И дальше написано, для чего все это нужно человеку. Для чего вся вот эта полнота духа Машиаха нужна человеку. Третий стих. И страхом Адоная, ират Адонай исполнится, и уже будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. То есть теперь, когда человек исполняется страхом Всевышнего, здесь речь идет о Машиахе, а мы знаем, что Иешуа Машиах для всех нас и есть наш путь, истинная жизнь. То есть мы должны проходить его же путем, и вот эта же полнота Духа как раз должна гореть и в нас. И мы видим, что эта полнота дана нам, рожденным свыше, именно для того, чтобы нам исполниться благоговением и трепетом перед своим небесным Отцом. И все это через познание Слова Всевышнего. И потому стол хлебов лица Всевышнего и минора являются главными элементами святого, то есть содержанием нашей земной составляющей души. И это нужно для того, чтобы человеку внутри себя иметь общение со Всевышним. И у нас был вопрос, а каким образом Амашиах, находясь сейчас одесную Отца, будет устроять обитель в нас, живущих в этом мире? Есть один мидраш, который отвечает на этот вопрос, и мы уже о нем говорили ранее, но я коротко повторю. Мудрецы Торы спрашивают Всевышнего, зачем ты нам повелел приносить тебе хлеба лица твоего и зажигать тебе минору, семисвечник? Ведь ты тот, кто питает весь мир, и ты не нуждаешься в том, чтобы мы приносили тебе хлеб. И ты являешься светом этому миру. Тогда зачем мы должны зажигать тебе этот светильник? А Всевышний тогда ответил. Он сказал, когда вы будете это делать, то есть приносить хлеба лица моего и зажигать все эти семь светильников миноры, то именно в это время я буду делать вас хлебом лица моего и светом истины моей для этого мира. Далее речь идет о том, как в этом внутреннем человеке будет происходить общение со Всевышним. Тора говорит нам так. 26 глава книги Шмот, 33 стих и дальше. Повесь завесу на крючках, внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых, и положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне. Вот это стол хлебов лица Всевышнего. И сделай завесу для входа в скинию, то есть снаружи, которая завеса. Из голубой и пурпуровой червленой шерсти и искрученного весона узелочатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом. Завеса, которая разделяла святое святых от святого, она стоит на 4 столбах. И это суть милости Всевышнего. Четырехбуквенное имя Всевышнего. 4 столба. И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом. Крючки к ним золотые. Вылей для них 5 подножий медных. Мы уже говорили, когда Всевышний сотворил человека по своему образу, то в Торе написано, что душа человека имела двойственную природу и соединяла в себе небесную составляющую и земную составляющую. Святое святых и святое в храме – это и есть образ человеческой души, имеющий эту двойственную природу, небесную и земную составляющую. Завеса, которая на 4 столбах, которая отделяла святое святых от святого, это и есть та завеса, которая разорвалась сверху донизу в тот момент, когда был распят Иешуа на стойке казни. И поэтому теперь мы, принимающие искупительную жертву Иешуа Машиах, входя во святилище, то есть во святое, и не входя во святое святых, через рождение свыше уже предстаем перед Всевышним. И в Иешуа Машиахе можем иметь общение со Всевышним. А завеса на входе во святилище, как мы видим, стоит на 5 столбах, а это указывает на имя Элохим, раскрывающее аспект суда Всевышнего. И мы видим, что эти столбы стоят на медных основаниях, что является как бы образом победы греха в нашей жизни, словом Всевышнего. Медь, нехошет, и нахаш, змей – однокоренные слова. Но это еще не все составляющие, которые необходимы человеку, чтобы состоялось вот это общение со Всевышним. Нужен еще жертвенник всесожжения, на котором человек посвящает свою душу Всевышнему на служение без остатка. А еще должен быть двор, в котором стоит скиния Моше, который является образом отделенной святой жизни человека в этом мире. И то, как происходит это отделение жизни человека от этого мира, показано нам через столбы двора, которые, каждый из них, также стоят на медных основаниях, и завесы, которые висят на этих столбах, они из белого весона. Суть – образ нашей праведной жизни уже в этом мире. То есть, все, что во дворе скини, это все, что происходит в видимом мире. А то, что внутри скини, это все, что происходит внутри человека, в нашей душе. Так вот, в книге Шмот, 27 главе, 12 стихом написано: «В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10». Мы видим, что под каждый столб одно медное подножие. И суть этих медных подножий та же самая, что и медных подножий на входе в скинию, во святилище, на которых стоят 5 столбов, на которых висит завеса на входе во святилище. А далее в 18 стихе 27 главы мы читаем: «Длина двора 100 локтей, ширина по всему протяжению 50 локтей, высота 5 локтей, завесы из крученного вессона, а подножие у столбов из меди». То есть все столбы по всему периметру стоят на медных основаниях. Итак, важной составляющей нашего общения со Всевышним является не только содержание святилища и святого святых, то есть суть нашего внутреннего мира, но и наш образ жизни в этом видимом мире, который свидетельствует об отделенности нас от ценностей этого мира. Другими словами, чтобы состоялось наше общение со Всевышним, мы должны быть отделены от ценностей этого мира и от греха, господствующего в этом мире. И вот в этом контексте нашего отделения от этого мира в заключение расскажу еще один мидраш, который говорит о том, что человек на иврите Адам в понимании Всевышнего – это и есть тот человек, который имеет общение со Всевышним. На прошлой неделе на уроке Торы мы задались вопросом, а на основании чего апостол Павел говорит нам в первом послании к Коринфянам, 3 главе, 16 стихе: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Так откуда это должно нам быть известно? Почему апостол Павел говорит, что мы это должны знать? И на разборе Торы на прошлой неделе мы остановились как раз на 8-9 стихе нашей недельной главы, 25 главы, где написано: «И устроят они мне мигдаш, и буду обитать посреди них, вышаханте бетахем, буду обитать в них. Все, как я показываю тебя, и образец скини, и образец всех сосудов, так и сделайте». Именно здесь мы видим, что Всевышний хочет обитать в нас, и именно по образу Моше, в котором обитает Всевышний, Всевышний повелевает сделать эту скинию, которую народ поставит в пустыне. Казалось бы, здесь как раз и ответ на наш вопрос, почему мы должны знать, что мы храм Всевышнего. Но после служения, вот в тот вечер, когда закончился урок Торы, в духе я услышал, как Всевышний говорит: «Все, что вы говорили, хорошо, но о том, что вы храм Святому Духу, то есть храм Духа Амашех, в котором обитаю я, было сказано гораздо раньше, уже в день сотворения Адама, как написано в 7 стихе 2 главы Барешит: «И создал Адонай Элохим человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни», суть Дух Амашех, «и стал человек душой живой». Вот именно такой Адам, с Духом Амашеха внутри. Это и есть храм Всевышнего, в котором обитает Дух Всевышнего. И именно такого человека, это важно сейчас обратить внимание, именно такого человека Всевышний называет Адам. А в 5 главе Берешит мы читаем, что потом, когда Адам согрешил, Адам стал рождать детей по своему образу и подобию. То есть Адам после грехопадения стал рождать подобных себе детей. Мы об этом в предыдущем разборе говорили. Так все дело в том, что с тех пор, как произошло грехопадение Адама, мудрецы Торы говорят, что произошла подмена понятия Адам. Бен Адама стали называть Адамом. И с того времени князь этого мира сильно в этом постарался, чтобы убедить нас в том, что Бен Адам – суть Адам Басар, Адам плоть, он и есть Адам. Мидраш говорит, что после того, как Адам осознал, что произошло с ним в Ган-Эдене, когда он был изгнан оттуда, он заплакал и сказал: «Что же, теперь я и мой осел будем есть из одной кормушки?» Дело в том, что осел на иврите хамор и материальное хамер – это однокоренные слова. Мы об этом говорили, когда разбирали Акеду, 22 главу Берешит, жертвоприношение Ицхака. Помните, Авраам обращается к тем слугам, которые были с ним, и к Ицхаку, и говорит: «Что вы видите?» И Ицхак увидел облако на горе, а слуги, которые были с ним, отроки, написано, они ничего не видели. И тогда Авраам сказал: «Ну, а вы здесь оставайтесь со своим ослом, со своим хамор», то есть со своим материальным, раз вы не видите духовного. И, собственно, когда Машиах Ишуа въезжает на осле в Иерусалим, то это как раз образ того, как вот это материальное, вот это наше Адам Басар должна служить человеку в том, чтобы ему господствовать в этом мире. Это еще не все. Смотрите. Значит, Адам заплакал. Он говорит: что же теперь я и мой осел будем есть из одной кормышки? И далее мудрецы вот всю эту историю связывают с пребыванием народа в Египте. Мы помним, что Всевышний сказал Якову, чтобы он не боялся спуститься в Египет, ибо именно там Всевышний умножит народ. А вошло туда 70 душ, как мы помним. И действительно, в Египте произошло умножение народа. Так вот, смотрите, когда Моше пришел к фараону и передавал слова Всевышнего, это 4 глава книги Шмот, 22-23 стих, Всевышний говорит Моше: «Скажи фараону, так говорит Привечный, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Так вот, когда Всевышний сказал фараону, что Израиль есть сын самого Всевышнего, его первенец, то фараон, а он как раз и является образом вот этого древнего змея, он возмутился и сказал: «Как он может быть твоим сыном, если все они родились в моем чреве здесь, в Египте?» Так вот, смотрите, фараон господствует над всем Египтом, а Египет – это как бы образ всего мира, этого видимого мира. А про змея в книге Берешит 3 главе написано, что он был мудрее из всех зверей полевых. Написано: змей был хитрее, мудрее всех зверей полевых, которых создал Привечный Всесильный. Другими словами, змей, он самый мудрый среди хамор, то есть среди вот этого материального. И, по сути, именно поэтому он соблазняет человека, потому что ведь всю власть в этом мире Всевышний отдал человеку, имя которому Адам. А если этот хамор, этот змей соблазнит человека, то в итоге ему получится подчинить и человека своему господству в этом мире, потому что он-то самый мудрый из всех зверей полевых, то есть из всего этого материального, басар, плоть. И уже тогда вся власть будет принадлежать этому змею. В Евангелии от Луки 4 главе змей об этом и говорит Иешуа: «Вся власть теперь принадлежит мне, поклонись мне, и я тебе дам эту власть». То есть вы должны понимать, всякая власть в этом мире кому принадлежит. Так вот, потому змей так и хочет, чтобы мы думали о себе, что человек – это и есть Адам Басар, то есть Адам материальный. И, по сути, все люди в мире смотрят на себя в зеркало и думают, что это они. Ну, Адам Басар – человек. Но Тора нам говорит, что Адам Басар – это только осел, который должен служить нам в этом мире, а не мы ему. То есть вот это материальное, вот это тело наше, оно дано нам для того, чтобы оно помогло нам служить в этом мире и исполнить вот то главное предназначение, ради чего Всевышний нас сотворил. Так вот, когда Всевышний говорит фараону, чтобы тот отпустил сына Всевышнего Израиля, то речь как раз и идет об Адаме, вот этой душе живой. И весь путь нашего выхода из Египта и Египта из нас – Это и есть становление в нас Израиля, Сына Всевышнего. И здесь возникает вопрос. А зачем вообще Всевышний это допустил? Зачем он сказал Якову, что не бойся идти в Египет? Там будет умножение в этом Египте. Да и в Писаниях Нового Завета у Матфея, 2 главе 15 стих, мы читаем, что написано: «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное привечным через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Почему? О каком сыне идет речь? Вот сейчас, складывая все вместе, мы начинаем понимать, что падение в Ган-Эдене и путешествие сынов Якова в Египет – это совсем не было случайностью. У этого есть определенная цель и задача. Вы помните, что когда суды произошли, и все-таки народ не прогнулся под фараона, тогда уже фараон говорит: «Ну, благословите и меня». Как бы странно звучит, да, после всего того противления, которое он сделал, и угнетения сынов Израиля. Говорит: «Теперь благословите и меня». Почему благословите? Потому что, по сути, он исполнил свое служение. Так вот, смотрите, это я забежал вперед. Все это не было случайностью. И падение в Ган-Эдене, и теснота в Египте. Все это именно для того, чтобы Сын Всевышнего, познав вот это дерево добра и зла, точно знал, чего он не хочет в своей жизни, и точно знал, куда ему нужно оттуда идти. Всевышний помещает своего сына в этот Мицраим, то есть в эту тесноту, на время, чтобы они вот это все узнали. Чтобы они узнали, что значит жить под властью вот этого фараона, под властью вот этого князя этого мира. И чтобы Сын Всевышнего четко знал, чего он не хочет в своей жизни и откуда он хочет уйти. Другими словами, Египет – это не просто чрево, в которое Всевышний посадил свое семя. Всевышний помещает своего сына, вот это семя своего сына, в это чрево. И вот теперь сын рождается и решает уйти из Египта, этой тесноты, где его плоть называли человеком. То есть он раскрыл этот обман, и он понял, что человек – это не его плоть, а человек, который живет внутри этой плоти. И он сын Всевышнего. Хотя, как мы видим, находясь в той тесноте Египта, при всех его достижениях, все, что мы видим сегодня, при всем при этом человек имеет право выбора. И он может выбрать быть рабом этих ограничений и тех благ, которые дает сейчас этот мир человеку, а может использовать свою плоть, свою хамору именно для того, чтобы выходить оттуда. То есть вся эта история говорит о том, что выход из Египта и строительство скинии для общения Всевышнего – это этапы одного пути. Это этапы становления Сына Всевышнего Израиля, который будет служить Всевышнему в будущем мире. И про Адама мы читаем в книге «Премудрости Соломона», что именно премудрость Всевышнего и Дух Всевышнего спасли его от падения. То есть Адам понял, как воспользоваться своим хамором для того, чтобы возвратиться в Ган-Эден. 9 глава «Премудрости Соломона», буду читать с 14 стиха. «Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум». Это все про нашего хамора. «Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал? Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа. И именно так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения. Именно она дала ему силу владычествовать над всем». То есть премудрость помогла Адаму возвратить власть в этом мире. Да будет так и с нами, и всем народом Всевышнего Израиля. Во имя Иешуа Машиаха. Амин.